אנחנו לומדים את מאמר גוף ונפש.
Мы читаем статью «Гуф и нефеш» Бааль Сулама. Статья находится «Тело и душа». Вы можете найти в трудах Бааль Сулама на 46-й странице. Статья Бааль Сулама «Тело и душа. Гуф венефеш».
Гуф венефеш.
Тело и душа. Гуф венефеш. Прежде чем я начну выяснять эту возвышенную тему, я считаю важным отметить, что хотя любому исследователю кажется, что такой предмет невозможно выяснить и приблизить к человеческому разуму, не опираясь на абстрактные философские постулаты исследования, как это принято, поэтому с того дня, когда я нашел вкус в науке Каббала и посвятил себя ей, и отдалился от абстрактной философии и всех ее атрибутов, так же, как далек Восток от Запада. И все то, что написано мною здесь, сказано с точки зрения чистой науки, с предельной точностью, в соответствии с простым осознанием конкретных практических вещей. И несмотря на то, что в дальнейшем изложении я буду упоминать эти философские понятия, это сделано только для того, чтобы показать разницу между тем, что может породить пытливый человеческий ум, и тем, что можно понять, основываясь на разуме Торы и пророчества, опирающегося на практические основы. И тут я хочу как следует выяснить понятие тела и душа, каковы они есть на самом деле, поскольку истинный здравый смысл — это одно целое. Ведь истина готова для каждого человека, только она опирается на Дух Святой Торы. И устранить все ошибочные понятия, укоренившиеся в массах народа, которые взяты главным образом из абстрактных подходов, абсолютно чуждых духу нашей Святой Торы.
Дальше.
Заголовок. Три подхода к понятию тела и души. Мы находим, что, в общем, все подходы к понятиям тела и души, существующие в мире, можно объединить в три следующих подхода. Первое — подход веры. Подход веры говорит о том, что существует только душа, нефеш или рух. Его сторонники считают, что духовные объекты отделяются друг от друга свойствами, которые называются человеческими душами. И у них есть самостоятельное существование до того, как они входят и облачаются в тело человека. И потом, когда тело умирает, смерть совершенно не влияет на нее, то есть на душу, поскольку духовный объект является простым объектом, простой сущностью. А понятие смерти, по их мнению, есть лишь разложение основ, из которых состоит этот объект, и это возможно в отношении материального тела, состоящего из определенных основ, которые вновь разделяют смерть. Иначе дело обстоит с духовной душой, целиком представляющей собой простой объект, без всякой множественности, поэтому не может быть, чтобы с ней произошло какое-либо разложение, которое уничтожило бы ее структуру, и поэтому душа вечна и существует всегда. А тело, как они понимают, подобно некому облачению этого духовного объекта, в которое духовная душа облачается, раскрывая с его помощью все свои силы, представляющие собой хорошие качества и различные познания. Она также дает телу жизнь и движение и оберегает его от всякого вреда таким образом, что у тела самого по себе нет ни жизни, ни движения и ничего, кроме мертвой материи, как мы наблюдаем его после того, как оно рассталось с душой в час смерти. И все признаки жизни, которые мы наблюдаем в человеческом теле, являются лишь раскрытиями сил души.
Хорошо? Да.
Большое спасибо, Раф. Он говорит, что наука Каббала — это наука света. Что такое наука света? Потому что в продолжении он тоже делает различия между духовным и материальным миром, и также в ощущении тела, и в том, из чего оно состоит, и высший состав души. Но что это за наука света, в которую мы можем войти, она может нам дать большой инструментарий, много килим.
Я не знаю, почему в этом сложность. У тебя есть духовное и материальное. У тебя есть свет, это сила духовная, и желание, сила материальная. Можно поднять желание на духовную ступень с помощью исправлений, а свет не может спуститься на материальный уровень. И все.
Да, он также говорит здесь, что в конечном счете, по сути дела, духовное оберегает тело. Это поразительно, как сила веры выше знания просто укрепляет все. Это вера.
Да, конечно, все силы, они спускаются сверху вниз.
Спасибо.
Ну хорошо.
Нив.
Второй заголовок. Подход дуалистов. Подход верящих в дуализм. Это подход тех, кто верит в двойственность. По их мнению, есть тело, являющееся совершенным творением, которое существует и живет, и питается, и поддерживает свое существование во всем, что необходимо, и совершенно не нуждается в помощи какой-либо духовной сущности. Однако это тело абсолютно не считается сутью человека. А главная суть человека — это душа, которая воспринимается как духовный объект, что совпадает с мнением сторонников первого подхода. Различие этих двух подходов касается лишь понятия тела. Ведь после того, как очень развилась наука о теле, то есть физиология, и наука о душе, то есть психология, обнаружили, увидели, что высшее управление подготовило в самом устройстве тела все необходимое для жизни. И потому, по их мнению, для функционирования души в теле остались лишь познания и добрые качества духовного рода. Так что они верят в дуализм, то есть в два подхода одновременно. Однако они говорят, что душа является причиной тела, другими словами, что тело является порождением души, от нее происходящим.
Беседа?
Хорошо? Ну хорошо, но если нет вопросов, будем продолжать.
Заголовок. Третий подход материалистов. Подход материалистов, кто отрицает духовную действительность, признавая лишь материальное, сторонники этого подхода полностью отрицают существование какой-либо абстрактной духовной сущности в строении тела. Они доказали со всей очевидностью, что и человеческий интеллект является лишь порождением тела. Они описали тело как подобие некой электрической машины, снабженной проводами, протянутыми от тела к мозгу и приводимыми в действие от контакта с внешними по отношению к телу объектами и посылающими мозгу свои ощущения, воспринимаемые ими как, мозгом как боль или наслаждение. А мозг указывает этому органу, что ему делать. И все это осуществляется посредством проводов и сухожилий, предназначенных для этого, которые отдаляют этот орган от объекта, причиняющего ему боль, и приближают его к объекту, доставляющему ему наслаждение. И таким образом они объясняют все реакции человека на события его жизни. А то, что мы ощущаем в нашем мозгу как познание и логические связи, это лишь фотография того, что физически происходит в организме. И преимущество человека над всеми остальными животными состоит в том, что его мозг развился до такой степени, что все события его тела отображаются в мозгу фотографическим образом, и это ощущается человеком в виде интеллекта и логики. Так что весь интеллект со всеми его реакциями есть лишь постепенно раскрывающийся результат событий, происходящих в организме. И некоторые приверженцы второго подхода абсолютно согласны с этим подходом и только добавляют к нему вечную духовную сущность, называемую душой, которая облачается во внутреннюю часть машины тела. И эта душа является сутью человека, а машина тела — лишь ее облачением. И вот я привел здесь, в общем, все, чего достигла человеческая наука в отношении понятий тела и души вплоть до нашего времени.
Я вижу, что ты уже устал.
Я не устал, а я просто страдаю страданием общества.
А как ты чувствуешь всех?
Я не чувствую всех. Я понимаю. Понимаю то, что пишет Бааль Сулам. И говорю, что болит сердце за всю эту путаницу многолетнюю.
Нет, это все хорошо. Насколько мы путаемся, это хорошо, это развивает разум. Скажи, по твоей Торе, как бы, то нельзя детям читать сказки, потому что это ложь, да, на самом деле? Ну, скажем, солнце разговаривает там с деревом, а кошки разговаривают там с камнями и так далее, все такие вещи. Ну, так что это не ложь? Это еще большая ложь, потому что здесь мы видим, что нет такого, и все-таки мы делаем из этого всевозможные, создаем какие-то большие рассказы.
Ну, почему на самом деле это давать детям?
Видимо, им нужно это для развития. Они не понимают другого языка, другого подхода, но ради их блага мы должны обращаться к ним такими формами, несмотря на то, что это неправда, но это помогает им в их развитии.
Когда они путаются и продолжают эту путаницу и дальше,
они не очень-то путаются, они потом оставляют это и идут дальше. Понимаешь? Ты видел когда-то у взрослых людей, чтобы они так разговаривали, что там ветер, что там рассказал дерево, а дерево земле, а она луне и так далее. Не слышал, да?
Нет, существует большие путаницы у взрослых.
Ну, видимо, это тоже ради их блага. Это хорошо. Нужно понять, что это все ради нашего блага. Тело и душа в научном понимании согласно нашей святой Торе. Да?
Да. Теперь я начну выяснять этот возвышенный предмет согласно нашей святой Торе, как ее объясняют наши мудрецы. В целом ряде статей я уже писал, что нет ни одного слова, произнесенного нашими мудрецами, даже и в пророческой Каббале, которая была бы основана на теории. Очевиден тот факт, что по своей природе человек склонен к сомнениям, и любой вывод, который человеческий разум определяет как незыблемый, через какое-то время подвергается им сомнению. И потому он удваивает силу своего исследования и делает для себя другой вывод, который он снова определяет как незыблемый. И если он настоящий ученый, получается, что он ходит по этому кругу все дни жизни своей. И вчерашняя уверенность оборачивается сегодняшними сомнениями, а сегодняшняя уверенность обернется сомнениями на завтра. Получается, что никакой вывод мы не можем определить как абсолютно достоверный.
Кен.
Да.
Ну, они им кидай лану.
Я не знаю, стоит ли нам начинать.
Кен, Адан.
Да, пожалуйста.
В любом случае, есть вещи, которые установило человечество и которые уже как истина определяются тысячи лет.
Ну, как истина, да? Вот это как раз как. Как будто бы это истина. Откуда мы знаем?
Не знаю. Наука доказывает себя, действует согласно этому, и это работает. Определили все возможные факты, что так действует мир, вся реальность, и пользуется этим. Это доказывает себя уже десятки и сотни лет.
Так мы принимаем это, потому что пока что... Не то, что это доказало само себя, а не вышло... из тех границ, которые мы себе установили. А на самом деле, откуда мы знаем, что будет завтра? Ну, ты знаешь, вдруг изменяются условия в природе. И то, что мы определили прежде, не будет верным. Это происходит с нами. Поэтому есть такой вопрос. Где эти границы? Границ того, что мы установили для себя. Что абсолютно, а что нет. Где мы?
В явном и скрытом.
Хорошо.
Современная наука уже достаточно развилась, чтобы понять это явление в полной мере. И ученые решили, что в мире нет абсолютной достоверности.
Ну вот, прежде всего, не говори, что это абсолютно. В реальности нет такого. Мы всегда действуем внутри каких-то границ. И у нас есть вопросы. Ну, скажем, если мы получим, и если это будет так, то, может быть, это будет так и так. Всегда мы в сомнении. Да.
Однако наши мудрецы поняли и осознали это еще за несколько тысяч лет до них. Поэтому о том, что касается религиозных вопросов, они дали нам указания и запретили не только делать какие-либо выводы на теоретической основе, но и пользоваться помощью подобных исследований даже только в качестве рассуждений. Мудрецы разделили для нас науку на две части — явную и скрытую. Явная часть включает в себя все, что мы понимаем, исходя из нашего простого осознания, а также исследования, опирающиеся на практическую основу, без какой-либо помощи или содействия теории, как сказали мудрецы, нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза. А скрытая часть включает в себя все те знания, которые мы слышали от надежных людей, или у нас самих есть осознание или общее восприятие этих знаний. Однако мы не в состоянии приблизиться к ним в мере достаточной для анализа здравым умом в виде простого осознания. И поэтому оно называется скрытой. Ибо мудрецы советовали нам принять эти вещи в форме простой веры. и строго-настрого запретили нам во всем, что касается религии, даже смотреть в сторону вещей, ведущих к пробуждению их исследования и изучения. Однако эти названия явное, скрытое, не являются постоянными названиями, распространяющимися на определенные виды знаний, как думают массы, а они распространяются только на сознание человека. Другими словами, все те знания, которые он уже успел раскрыть и познать на основе практического опыта, называются для этого человека явным. А все те знания, в которых он еще не пришел к такому осознанию, называются для него скрытым. Таким образом, нет человека во всех поколениях и временах, для которого не было бы этих двух частей. И в части явной для него ему можно изучать и исследовать, поскольку у него есть реальная основа, а в части скрытой от него ему запрещено какое бы то ни было исследование, поскольку у него нет никакой реальной основы.
Хорошо? Так вот мы живем. А что у тебя?
Так как же мы изучаем написанное мудрецами?
А в чем дело?
Мы обсуждаем их, пытаемся как бы понять их, задаем вопросы об этом и делим их.
Ну, это так, для того, чтобы развить в нас эти мыслительные клетки.
Так написано, что нельзя этого делать.
Мы не постигаем ничего, и мы не... И не передаем ничего вне постижения.
Что значит «не передаем ничего вне границ постижения»?
Мы не говорим, что это правда или неправда, истина или ложь. Просто мы учим. Ну, как бы запускаем наши клетки серого вещества или другие какие-то инструменты разума или чувств, которые могут быть более или менее соединены с тем, что написали каббалисты, а не то, что мы прямо вот заходим внутрь.
Так чего нужно остерегаться?
Пока что у нас нечего остерегаться.
Когда я читаю духовный закон, что нет никого, кроме него, и вера выше знания, и всевозможные понятия, которые я совершенно не воспринимаю и не постигаю.
Да.
Так я могу ошибиться и думать, что я уже нахожусь в этом.
Ну так думай, что с того?
Я запутаюсь, я не буду правильно продвигаться к цели.
Ну так путайся и продвигайся.
Так не буду продвигаться.
И не продвигайся.
Так есть чего остерегаться-то?
Но ты не приводишь таким образом ни к чему плохому.
Но я себя привожу этим к плохому.
Нет, просто запутался на несколько лет. Что, ты думаешь, не было таких людей?
Может быть, что я тоже один из них, но я озабочен этим.
Ну и как ты можешь позаботиться о себе?
Так он говорит, что нужно остерегаться, чтобы не запутаться. И каков закон, как правильно работать со скрытым? И это, по сути, вся наука Каббала.
Вопрос, находимся ли мы в учебе науки Каббала, в изучении, или нет?
Или нет. Но мы же учим и читаем, и спрашиваем, и как бы чувствуем. Каждый наш вопрос наполнен вопросами и духовными понятиями, которые мы совершенно не постигаем.
Верно. Ну так что учимся. А на основе чего мы учимся? За счет того, что постепенно, в процессе многих лет, мы продвигаемся и притягиваем с окружающие света на нас. И они уже нас продвигают. Так где мы способны притянуть на нас окружающие света, там мы, может быть, продвинемся к цели. И это может занять еще несколько поколений.
Что ученик должен принять в расчет в тот момент, когда он читает о духовных понятиях, в которых у него нет никакой связи с ними?
Да, нет связи, но через окружающий свет, прямой свет, он все-таки направляет себя на постижение духовных свойств, стадий. Вот так и будем продвигаться еще год, и еще год, может быть, еще 100 или 200 лет, но мы находимся в пути.
Беседа? Тов.
Хорошо? Ну?
Коля, ну?
Хорошо, Коля, да.
Как можно, это может быть сейчас, через 200 лет? Какова польза человека в этом мире от всех его действий? Что мы здесь ускоряем? Это может быть в каждый момент, а может быть через 200 лет. Так какая мне разница, когда сдвинуться? Творец сделает.
Нет, Творец не сделает. Творец дал тебе то, что должен ты сделать, ты должен это сделать. А когда сегодня или через 200 лет, это можно уже сказать, что это ты выбираешь. Это тоже вопрос. В наших ли руках выбор?
А если смотрю на все творение так со стороны и говорю, что Бальсулам был, и были войны, и из-за своей малости я не вижу, какие исправления он произвел. Мир идет своим ходом.
Верно.
Так какова польза от всех действий? Что мы исправляем? Частички элементов.
Да, мы исправляем. Нужно верить, что то, что мы делаем, по тому, что мы учим, мы исправляем. Мы раскрываем части Малхут, исправляем их и соединяем их.
Если я делаю и не делаю, ну, скажем, если есть такое ощущение, как разбитое сердцем, и меня не очень-то это заботит. Получил такое состояние, или товарищ получил такое состояние, ну, и говорит, нормально, творец сделает или не сделает. И свет ведь светит. Так что же делать?
Нет, есть здесь разница между людьми, которые вкладывают сюда силы, часы сна, отдыха, и люди, которые ничего сюда не вкладывают, а только надеются, что в будущем будут этим наслаждаться. Есть здесь разница. Есть разница. Человек, который находится сейчас здесь, 100 сотни людей, у которых есть в жизни цель, и они хотят также достичь ее. Есть еще цели, еще проблемы, но все-таки это они тоже хотят.
Есть ли у нас что-то, кроме молитвы? Ну, например, как распространение, еще что-то, что было бы эффективным и изменило в этом мире, кроме слияния. Вы сказали сегодня тоже слияние. Но есть ли у него, кроме молитвы и связи с Творцом, еще какие-то действия? там посадить дерево, построить дом.
Нет.
Так только молитва, только объединение, молитва.
Молитва, объединение и притягивает свет, возвращающий к источнику, а в этом учеба.
И что это добавляет? Какова польза от этого? Только Творец наслаждается этим.
Мы этим пробуждаем этот окружающий свет, который действует также на всю реальность, и на нас, и на всю реальность, на всех творений.
Ну ладно.
Продолжай. А пока что мы пойдем домой.
Сообщение на завершение урока. Дорогие подруги, вы приглашаетесь на особое мероприятие в честь женского международного дня 9 марта в Петах-Тикве. Вход с 18-летнего возраста. Мероприятие будет переводиться на все языки. В 10:30 будет легкое угощение. Это не транслируется. В 11 общественное время. В 12 урок с Раум Лайтманом. В 13:30 подведение итогов мероприятия. Собираемся в постоянных десятках. Мужчины, которые могут физически приехать в центр, могут находиться в учебном зале на втором этаже. Сегодня, во вторник, в 10:20, внутренний взгляд, в 11:10, муж и жена, шхина между ними, в 12. В 12 урок, в 17:30 учение 10 сферот, 19:30 зор, а завершим песни.
מתחדשת הבנה בין עליות לירידות כשאין מוצא ואין כוחות ולא נותרה כבר אף מילה אז מתפרצת התפילה כי אם חם הכל חיים אנחנו מבקשים ויש תחושה שלא עונים אז נחדש את הכוונה ונחזק את האמונה ממך מקור חיים באורך לתפילה לחידוש האמונה מלבו לתפילה לחידוש האמונה יחד לתפילה לחידוש האמונה יחד